do svobode. В эфире еженедельная программа «Время политики», у микрофона Михаил Соколов. Представители партии «Единая Россия» выступили на прошедшей неделе за очередное изменение избирательного законодательства. Через Комитет по конституционному законодательству они предложили ряд поправок, которые на этой неделе предстоит проголосовать Государственной Думе России. Партия власти все же отказалась от того, чтобы вновь разрешить массовое досрочное голосование, которое из-за фальсификации считает недопустимым Центризбирком. Взамен «Единая Россия» предлагает отменить 20% минимум явки избирателей на все выборы, необходимые сейчас для признания их состоявшимися. Председатель комитета Владимир Плигин сообщил.
Порог явки устанавливаться не будет. Законодательство предоставляет гарантии избирательного права, то есть каждому лицу предоставляется самому определить свою позицию, участвовать в избирательном процессе или не участвовать в избирательном процессе. Либо ты занимаешь пассивную роль при формировании органов власти, которые тобой будут управлять, либо потрать какое-то время, приди и проголосуй, и тогда твое мнение будет учтено.
Зампред комитета по конституционному законодательству «Единорос» Александр Москалец предложил еще и запретить кандидатам и партиям критиковать в эфире соперников, что противоречит последнему решению конституционного суда, подтвердившему право агитировать как за себя, так и против оппонентов. Новобранец «Единой России» Владимир Семаго осторожно дает понять, что он не в восторге от новаций, придуманных его коллегами.
Что касается явки, я глубоко убежден, что, может быть, это в какой-то степени с помощью либеральных средств массовой информации сколыхнет нашу страну, и люди поймут, что если ты не будешь ходить, то сделают уже при минусовой явке. А что касается инициатив, связанных с тем, чтобы упредить какие-либо резкие высказывания в адрес оппонентов на выборах, я думаю, что это вообще вопрос своей собственной, так сказать, воспитанности. Стремление депутатов почистить, как бы, политическую поляну на выборах, оно похвально, потому что все, что Господь не делает, все к лучшему. Но есть же, наверное, разумный предел, после которого даже Господь Бог уже не сможет ничего сказать.
Депутат из фракции «Родина» Андрей Савельев считает поправки Москальца весьма опасными.
По тем нормам, по которым выдвигаются политические партии, будут только партии власти. Ну, соответственно, чиновники пришли, проголосовали сами за себя, сами себя избрали в депутаты. Им друг друга критиковать нет никакого смысла. А если случайно затесался какое-то избирательное объединение или партия, которая будет против, то ей запрещено кандидатам использовать свое время для агитации против партии власти. Все скатывается к тому, что парламент – это не парламент, выборы – это не выборы, партии – это не партии.
Один из руководителей Коммунистической партии России, депутат Государственной Думы Иван Мельников, считает поправки «Единой России» деструктивными.
Число тех, кто участвует в выборах, становится все меньше и меньше. Поэтому логично, вместо того, чтобы бороться за то, чтобы выборная система людьми уважалась, признавалась, чтобы люди приходили, голосовали и надеялись, что их голос внесет изменения в ту политику, которая проводится в стране, вместо этого, конечно, лучше отменить 20-процентный барьер на явку и заставить ходить на выборы тех, кто обслуживает власть, те 15-20% административных работников, которые есть в стране, которые власть может заставить прийти на выборы, проголосовать или за «Единую Россию», или за партию Миронова. Как можно не говорить о той негативной политике, которая ведет власть, партии власти, которая ведет Грызлов, Миронов в современной России? Тогда о каких мы вообще выборах говорим? Или можно будет только агитировать либо за «Единую Россию», либо за партию Миронова? Ну, если логично продолжать этот ряд, то следующая поправка в закон будет такая, что в средствах массовой информации можно будет агитировать либо за обе эти партии, либо за одну из них.
Депутат «Родины», лидер движения «За достойную жизнь» Сергей Глазьев иллюзий не питает.
Такое логичное завершение политической реформы, которая проходила последние годы, и суть которой заключалась в максимальном отходе власти от народа. То есть власть отгородилась от народа огромным количеством барьеров. Даже сейчас, когда граждане лишены права непосредственно избирать своих представителей персонально в Государственную Думу, лишены права избирать губернаторов, фактически лишены права проводить референдумы и почти лишены права выбора президента, в этой ситуации последнее уже, что смущало партию власти, это возможность критики и возможность массового игнорирования, массового протеста граждан путем неявки на выборы. И все прогнозы по явке в ситуации манипулируемых избирательных кампаний на ближайшее время говорили о том, что она будет крайне низкой. Поэтому для того, чтобы застраховать себя от возможности провала выборов и делегитимизации тем самым своего властвующего положения, партия власти решила вообще с избирателями покончить, как говорится. Хотите голосуйте, хотите не голосуйте. Мы заранее все знаем, заранее результат известен, поэтому от вашего мнения ничего не зависит. Вот, собственно говоря, конечный результат политической реформы, проведенной в нашей стране, которая фактически свернула все институты демократического общества.
Участники прошедшего 10 ноября политического совещания проекта «Другая Россия» Виктор Анпилов, Гарри Каспаров, Михаил Касьянов, Эдуард Лимонов и Владимир Рыжков подписали совместное заявление. Они отмечают, что в результате так называемой реформы избирательного законодательства российские граждане лишаются полноценных избирательных прав. Позицию подписавших объясняет лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров.
Концепция «Другой России» базировалась на нашем неприятии всех, как мы считаем, антиконституционных действий власти за последние годы, которые создали систему, называется она «Вертикаль власти», направленную на увековечение, вот, нахождение у этой самой власти нынешних бюрократических кланов. И вот все поправки в законодательство направлены на то, чтобы эту монополию на власть закрепить. Мне кажется, очень важно, что столь разные политические силы выступают с неприятием подобного отношения властных структур к избирательному праву. Если станет очевидным, что поддержка нынешнего курса базируется на явном меньшинстве российского населения, это не приводит к немедленным результатам, вот сразу все изменилось. Но, мне кажется, это может в какой-то момент резко изменить баланс соотношения сил в обществе. И если парламентские выборы пройдут в обстановке очень низкой явки, 25%, например, населения, если люди будут демонстративно выказывать свое отношение к тому, что происходит, то все-таки власти будет нанесен довольно серьезный удар именно легитимности власти. Потому что, на самом деле, вопрос-то власти решается не на парламентских выборах. Выборы в парламент ничего не решают. Они должны проходить по совершенно иным правилам. Вопрос о власти решается на выборах президентских. Если оппозиция готова бороться за власть, за изменение ситуации в России, она должна найти себе мужество, соединиться и выдвинуть единого кандидата.
Оппозиция требует от президента восстановить в полном объеме избирательные права граждан, обеспечив отмену законодательных изменений последних лет, и обещает 16 декабря провести марши и акции протеста. Депутат Государственной Думы России Андрей Савельев считает, что уступок не будет. По его мнению, власть в России ведет себя неадекватно.
Я вижу тотальное противостояние власти и общества, все более углубляющееся. То есть власть не хочет от общества получать те сигналы, которые использует в своей собственной деятельности. Напротив, навязывается воля сверху. Некая группировка захватила правящие посты и теперь навязывает свою волю. Уже не хочет уходить. То есть просто так на выборах эти люди не покинут свои посты. Это значит, что они покинут свои посты не на выборах. Как это произойдет, я не знаю. Вот у нас есть образец 91-го года. Но сейчас вот правящая группировка готовит для себя такой же финал.
Несмотря на апокалиптические прогнозы Андрея Савельева, какие-то слабые шансы на то, чтобы хотя бы дикая поправка депутата Москальца, затыкающая рот участникам выборов, не будет одобрена Государственной Думой, все же есть. Ведь отложил же Совет Думы первое чтение законопроекта о назначении мэров региональных столиц. Впрочем, возможно, это лишь маневры. Во вторник в Москве открывается сессия Конгресса местных и региональных властей Европы. И Кремль просто не захотел на этой неделе очередного скандала. Между тем, на местах власти, вдохновленные инициативами, идущими из администрации президента, продолжают борьбу с местным самоуправлением. Это, к примеру, происходит в Карелии, где получивший выволочку от главы государства за события в Кандапуге руководитель тамошнего правительства Сергей Катанандов ведет битвы с депутатами республиканской столицы. Группа депутатов Петрозаводского горсовета начала голодовку, протестуя против попытки губернатора Карелии распустить совет за то, что он отказывался отменять всенародные выборы мэра карельской столицы. Из Петрозаводска сообщает Сергей Коробов.
С формальной точки зрения для распуска Петрозаводского городского совета имеются все основания. Депутаты своевременно не привели устав города в соответствии с нормами федерального законодательства. И Верховный суд Карелии дал право главе республики Сергею Катанандову инициировать процедуру распуска представительного органа власти Петрозаводска. Между тем, вполне сознательный срыв принятия нового устава депутатами был связан вовсе не с отказом выполнять свои прямые обязанности. Их сопротивление вызвал один единственный пункт проекта устава, предложенного губернатором, говорит депутат Петросовета Николай Тараканов.
Самое главное, естественно, то, что вызвало неодобрение и раздражение большого числа депутатов было то, что там без того, чтобы поинтересоваться мнением горожан на эту тему, была высказана мысль о том, что мэра города Петрозаводска должны назначать, а не выбирать на прямых общенародных выборах. 11 сессий, посвященных принятию вот этого спущенного сверху устава, были провалены, вследствие чего депутаты обвинялись в том, что они не работают, не ходят на сессии и не дают возможности нормально жить городу. Однако это не так, это был один из методов парламентской борьбы, так называемое голосование ногами. То есть путем срыва кворума депутаты не давали возможности принять этот новый устав и согласиться с назначением мэра.
Не согласны были с этим и участники общественных слушаний, которые состоялись в Петрозаводске минувшим летом. Из 300 с лишним человек за отмену выборов мэра высказались только 10, но итоги слушаний на ситуацию никак не повлияли, говорит депутат Карельского парламента, член партии «Яблоко» Алексей Масунов.
Мое мнение по поводу разгона Петросовета, даже не распуска, я бы сказал, разгона, конечно, отрицательное. Вот это политическая акция, связанная с тем, что городской совет не принял новый устав, в котором была заложена отмена выборов мэра. У нас вообще это нормальное явление, распуск представительной власти. Царь распускал, большевики распускали, Ельцин распускал. Ну и здесь у нас решили тоже последовать их примеру. Кстати, распуск представительного органа власти столичного города, региона, это первый случай в России. Прецедентов не было, но если мы создадим, то я думаю, что они пойдут вообще чередой. Все это можно выдать за великое наведение порядка. Что мы укрепляем вертикаль, вот только непонятно зачем. Какой здесь интерес населения? Сейчас распускается совет. Это бюджет на следующий год принят не будет, некому. Город будет жить по 1/12 от бюджета этого года.
Законопроект о распуске Петрозаводского горсовета будет вынесен на рассмотрение Законодательного собрания Республики во вторник, 14 ноября, и, скорее всего, будет принят. Пытаясь воспрепятствовать этому, 11 депутатов Петросовета в минувшую пятницу объявили бессрочную голодовку. Они считают, что это единственный способ привлечь внимание федеральных властей к возникшему в Карелии кризису власти. Мнение одного из участников голодовки Геннадия Шихирина.
В Карелии налицо кризис власти. Последние события в карельском городе Кондопога, которые облетели весь мир, были спровоцированы следующими вещами. На протяжении последних 2 лет местной власти Кондопожского района правительство Республики Карелии фактически не давало работать. Урезалось финансирование. Постоянно шел прессинг на руководителей района. Сам мэр района Туркеничев постоянно находился под большим давлением. В результате у него пропало вообще какое-либо желание работать. Более того, он даже обратился в результате к сессии районного совета с просьбой о сложении себя полномочий мэра района. Сессия под нажимом опять правительства не приняла эту отставку. И жители города Кондопоги в результате пришли к безвластию. Поэтому все эти процессы вот там и произошли. В городе Петрозаводске, я боюсь, может произойти очень скоро то же самое.
С распуском горсовета представительная власть Петрозаводске будет отсутствовать до марта, когда будут проведены выборы нового состава совета, в который власть исполнительная, очевидно, постарается провести более сговорчивых людей.
Рассказывал Сергей Коробов. В Туве продолжается противостояние «Единой России» и ее противников из «Партии жизни», ныне «Партии справедливая Россия». Из Кызыла сообщает Александр Филатенко.
Сегодня даже власти республики признают, что в Туве не парламентский кризис, а кризис политический, поскольку в него оказались втянуты не просто депутаты, а 2 партии – «Единая Россия» и «Российская партия жизни», ныне вошедшая в «Справедливую Россию». Напомню, что первая организационная сессия Законодательной палаты не состоялась в сроке, определенной Конституцией Тувы. Заседание должно было пройти не позднее, чем за 30 дней после избрания депутатов. Председатель правительства Тувы издавал 4 указа о созыве организационной сессии 30 октября, 1, 3 и 7 ноября. Но каждый раз повторялся один и тот же сценарий. Не являлись 12 депутатов, избранных от РПЖ. Еще после первого срыва организационной сессии депутаты от РПЖ заявили, что не согласны с решением территориальной избирательной комиссии Кызыла, признавшей несостоявшимися выборы в 5 избирательных округах столицы Тувы. Ведь более 50 тысяч избирателей Кызыла остались без своих представителей в законодательной палате. Депутаты от РПЖ заявили также, что датой избрания депутатов считается не день голосования, то есть 8 октября, а день опубликования официальных итогов, от которого и нужно вести отсчет, говорит депутат Законодательной палаты Анатолий Домбахурок.
Первое организационное заседание пройдет после того, как восстановится справедливость. 5 избранных народом депутатов, когда они придут в парламент, и займут свое место законное. Тогда мы проведем первую конституционную сессию.
В конце концов согласились, что дата избрания – это день голосования. Исходя из этого и был издан последний, четвертый указ председателя правительства Шеригола Оржика, назначившего первую организационную сессию на 7 ноября. Но депутаты от РПЖ проигнорировали и этот указ. Вот как объяснил это лидер партийного списка от РПЖ Василий Аюн.
Иски подготовлены, жалобы, то есть от имени депутатов, и они поданы в Верховный суд Республики Тыва по всем пятерым депутатам, выигравшим выборы.
На бойкотирующих сессию депутатов от Российской партии жизни пытались повлиять по-разному. В государственной прессе Республики Тыва было опубликовано обращение депутатов Законодательной палаты от партии «Единая Россия», в котором они обвинили своих коллег-жизненцев в дестабилизации общественно-политической обстановки в республике и преследовании личных корыстных целей и групповых выгод. Избирательная комиссия Тувы и председатель правительства направили телеграммы лидеру Российской партии жизни Сергею Миронову. Глава Совета Федерации в ответ отослал все всем депутатам Тувинского отделения РПЖ телеграммы с просьбой все же посетить первую сессию. Но тувинские депутаты от РПЖ проигнорировали и просьбу своего лидера, говорит Василий Аюн.
Пока законным путем не будет восстановлена справедливость, мы не примем участие в организационном заседании. В случае дальнейшего демонстративного игнорирования воли абсолютного большинства избирателей республики, поддержавших нас на выборах, мы не боимся идти на новые выборы.
Всего таких депутатов 5. Любопытно, что открыто от Российской партии жизни баллотировались лишь трое из них – Борис Балчиол, Зоя Сад и Иван Чучев. Они не прошли по одномандатным округам, но все же стали депутатами Законодательной палаты, поскольку были одновременно включены в партийный список РПЖ. Но они настаивают на своей победе в одномандатных округах Кызыла. Тогда освободятся места для следующих за ними по партийному списку представителей РПЖ. И у сторонников Сергея Миронова появится парламентское большинство – не 12, а 17 депутатов. У единороссов, напомню, 15. Еще двое депутатов, на восстановление которых настаивает РПЖ, никакого отношения к партии не имеют. Это самовыдвиженец Вячеслав Ушкалов и член партии «Единая Россия» Сергей Сафрин. Сергей Сафрин баллотировался и по одномандатному округу и был включен в партийный список единороссов. Тем не менее, в Тувинском отделении РПЖ его считают своим человеком. Возможно, потому, что, будучи депутатом первого созыва, он поддерживал спикера Василия Аюна и в свое время даже поставил свою подпись под обращением к президенту России о досрочном сложении полномочий главы тувинского правительства Шеригола Оржика. Большинство из бойкотирующих сессию членов парламента от РПЖ являются депутатами первого созыва. По закону, если не состоялась первая сессия нового созыва, сохраняются полномочия прежнего. Василий Аюн, как спикер Законодательной палаты первого созыва, предпринял попытку созвать сессию, на которой планировалось приступить к рассмотрению проекта бюджета республики на 2007 год, но она не состоялась. Для проведения сессии необходимо было участие в ней 22 депутатов. 10 депутатов-единороссов первого созыва сделали ответный ход, сложили свои полномочия. Теперь, лишившись кворума, состав первого созыва стал уже недееспособен, а состав второго созыва еще недееспособен. Такой кризисной ситуации за всю политическую историю Тувы еще не было. Поэтому никто не рискует предсказать, как будут развиваться события дальше. Вполне вероятен роспуск Нижней палаты Великого Хурала второго созыва и проведение новых выборов, в чем, в общем-то, вряд ли заинтересованы тувинские вожди Единой и Справедливой России.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Александр Филатенко. «Единая Россия» решила присоединить к себе еще одну партию. Случится это после декабрьского съезда. Единственный реальный претендент – Аграрная партия России. Впрочем, аграриев зовут к себе и другие силы. 5 партий левого толка решили объединиться на социал-демократической платформе. Пока в Координационный совет. Это партия «Возрождение России», партия «Патриоты России», Народная партия, партия «Социальной справедливости» и социал-демократическая партия. У каждой есть плюсы. Во главе «Народников» возрожденцев и патриотов, известные депутаты Государственной Думы. Считается, что бывшего спикера парламента Геннадия Селезнева поддерживают ряд солидных финансовых структур. У партии «Социальной справедливости» яркое название – СДПР, член Социнтерна. Все эти левоцентристские структуры говорят о себе как о конструктивной оппозиции линии Кремля. Об этом заявил, например, лидер Народной партии Геннадий Гудков.
Социал-демократия состоит из двух частей. Социальная часть – Да, в нашем государстве делаются сегодня шаги, направленные на социальное урегулирование. Может быть, они робкие, может быть, хотелось бы более смелых, более решительных. А что касается второй части, демократии от народа власти, в отношении народа власти, нам нужно сделать чрезвычайно много. Абсолютно неправильно управляется страна. Сегодня нужно разделять полномочия власти. Сегодня нужно создать полновесный парламент. Сегодня надо менять принципы и механизмы формирования правительства, которое должно формироваться на основе политических партий, прошедших в парламент, а не каким-то иным способом. Сегодня утратила актуальность так называемая вертикаль власти, нужно возвращаться к механизму выборов. Требуется серьезная реформа избирательного права, которое сегодня забюрократизировано и продолжает ухудшаться. В этих условиях народа власти невозможно.
Эксперты уже отметили, что объединение 5 левых партий может подгадить новой партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова. Лидер партии «Возрождение России» Геннадий Селезнев считает основными соперниками новой коалиции обе партии власти.
Конечно же, у нас, скорее всего, будет борьба на электоральном поле, это с новой партией, которую создает Сергей Миронов. Это партия административного ресурса. Они заявили себя новыми левыми, но не из той платформы, которая у них существует, не из той программы, которую они разрабатывают. Их нельзя назвать новыми левыми. Конечно же, часть избирателей Единой России. Единая Россия, я думаю, на этих выборах будет труднее всех, потому что они себя провозгласили партией власти. Они уже наделали очень много глупых шагов и приняли массу неверных и непонятных людям решений. Вот пусть они отчитаются и скажут, что они сделали.
По подсчетам новых социал-демократов, в их партиях состоят около сотни региональных парламентариев, несколько десятков мэров городов и районов, и это даст коалиции неплохие стартовые позиции. 4 из 5 партий перерегистрированы. Социал-демократы находятся в тяжбе с Росрегистрацией. Таким образом, блок сможет выбирать в качестве базы для участия в региональных выборах в каждой области самую сильную из 4 структур. Создатели коалиции сообщили, что они ведут переговоры еще с десятком организаций. В частности, с движением Сергея Глазьева за достойную жизнь. Сергей Глазьев, как считают эксперты, мог бы стать лицом новой объединенной левоцентристской партии. В числе потенциальных партнеров также аграрная партия, с которой одновременно торгуется Единая Россия. В перспективе 5 левоцентристских партий могут объединиться на базе одной из них в единую социал-демократическую по своей программе партию, которая и выйдет на выборы 2007 года. При объединении используется схема создания «Справедливой России», которой новая народная демократическая партия патриотов Возрождения России и социальной справедливости может изрядно попортить политический старт. Другая неприятность «Справедливой России» – Центризбирком разослал в региональной избирательной комиссии письмо, подписанное секретарем ЦИК Ольгой Застрожной. В нем отмечается, что если депутаты региональных законодательных собраний, избранные в составе списков партии «Жизни» и партии «Пенсионеров», захотят вступить в партию «Справедливая Россия», они будут обязаны досрочно прекратить свои депутатские полномочия. Это положение не распространяется на избранных по одномандатным округам. Теперь из-за принятого усилиями «Единой России» закона, запрещающего под угрозой потери мандата переход партийных депутатов даже уже несуществующих партий в другие фракции, партии Сергея Миронова придется создавать объединение справедливцев и беспартийных. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Я продолжу нашу передачу после выпуска новостей «Радио Свобода».
«Американский час» – еженедельный портрет американской культуры в ее самом широком понимании. Дюжина чередующихся рубрик рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о горячих дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. «Американский час» выходит в эфир каждый вторник в 21:00 по московскому времени и повторяется по средам в 2 часа дня.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. Европейский союз и НАТО не признают прошедший 12 ноября референдум о независимости и выборы президента Южной Осетии. В заявлении министров иностранных дел ЕС, обнародованном в понедельник в Брюсселе, говорится, что состоявшееся голосование не способствует мирному урегулированию грузино-юго-осетинского конфликта. Пресненский суд Москвы принял к рассмотрению иск жителей чеченской станицы Бороздиновской к Министерству обороны России. Более 40 жителей Бороздиновской требуют выплатить им 100 с лишним миллионов рублей за ущерб, нанесенный в ходе спецоперации в июне 2005 года. В городском суде Петербурга оглашен приговор по делу о нападениях на иностранных граждан. Только 3 из 17 обвиняемых приговорили к тюремному заключению. 5 левоцентристских российских партий объявили сегодня о создании Координационного совета. В марте они выдвинут общих кандидатов на региональных выборах. Затем запланировано создание единой партии. Польша заблокировала подписание документов, необходимых для начала переговоров о новом соглашении между Россией и Евросоюзом. Варшава требует, чтобы Москва подписала Европейскую энергетическую хартию и отменила ограничения на импорт продовольствия из Польши. Соединенные Штаты вновь подтвердили свое намерение достичь поставленных в Ираке целей. Об этом сообщил в понедельник на встрече с главой иракского правительства Нури Аль-Малики, командующий силами коалиции в Ираке, американский генерал Джон Абизаид. Канцлер ФРГ Ангела Меркель вновь отвергла просьбу руководства НАТО направить германских военнослужащих на юг Афганистана. Суд в Кувейте оставил в силе после апелляции смертный приговор четверым боевикам, связанным с Аль-Каидой. Подсудимые участвовали в прошлом году в столкновениях с кувейтской полицией и были приговорены к смертной казни еще в декабре прошлого года. Бывшему премьер-министру Румынии Адриану Нестасе предъявили обвинения в коррупции. Румынская прокуратура считает, что Нестасе получил взятки на сумму в 1 760 000 долларов.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. 14 ноября в Москве съезд Федерации независимых профсоюзов России. Это мероприятие официозных профсоюзов омрачено неожиданной для ФНПР атакой лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова. Он обещал создать в России другие профсоюзы, реально защищающие интересы трудящихся. О предсъездовском противостоянии расскажет корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Накануне 6-го съезда Федерации независимых профсоюзов России в рядах руководства смятение. Бессменному лидеру российских профсоюзов Михаилу Шмакову нашли замену. Первичные профсоюзные организации учреждений здравоохранения Ивановской области выдвинули кандидатом на пост председателя ФНПР лидера областной профсоюзной организации работников здравоохранения Зинаиду Коврижных. Это случилось не вдруг. Недовольство деятельностью Федерации под руководством Шмакова у оппозиционеров нынешней профсоюзной власти росло давно. Причин несколько, говорит исполнительный директор Центра поддержки профессиональных союзов, социолог Юрий Миловидов.
Так как ФНПР, как профобъединение, таковым не является, своих социальных функций по защите интересов наемных работников не выполняет, но благодаря тому, что она обладает колоссальным материальным ресурсом, она подавила десяток существующих альтернативных профобъединений. И если в России появляется, во всяком случае по замыслу, довольно влиятельная политическая сила, как оппозиционная партия к партии власти, в данном случае «Справедливая Россия», они ставят в повестку дня вопрос о необходимости формирования нового мощного профобъединения, которое бы реально представляло интерес наемного труда, то это можно только приветствовать.
Идея создать новые профсоюзы принадлежит председателю Совета Федерации Сергею Миронову.
Мы будем создавать новые независимые профсоюзы в России. Настоящие отряды людей труда, которые будут защищать своих сторонников, своих членов. В отличие от ныне существующей номенклатурной верхушки Федерации профсоюзов, которые живут отдельной жизнью от большинства трудового народа.
Это заявление Миронова скептически воспринял председатель Федерации Михаил Шмаков. Вероятно, господин Миронов страдает раздвоением личности, раз хочет создать новые профсоюзы. Еще год назад он высоко оценивал деятельность нашей федерации, заявил Шмаков. Мнение председателя Федерации независимых профсоюзов разделяет его заместитель, председатель Думского комитета по труду от фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.
Могу сказать, что заявление господина Миронова о том, что он будет создавать некие новые профсоюзы, выглядит смешно. Если каждый раз, когда у нас будет создаваться новая партия, или Миронов будет менять очередную партию, под это надо будет создавать новые профсоюзы, то у трудящихся не хватит никакого терпения. И тогда надо было создавать профсоюзы под партию жизни, теперь под справедливую Россию. Где еще окажется Сергей Михайлович через 5-6 лет, бог весть. Профсоюз — это более серьезная надпартийная структура, поэтому серьезные политические партии должны работать с теми профсоюзами, которые есть, в которых состоит большинство трудящихся, отстаивать свои позиции, пытаться договориться, пытаться учитывать их мнение. Я думаю, что на это должна быть нацелена деятельность любой нормальной серьезной партии. Если господин Миронов делает иной выбор, тем хуже для него.
Чем конкретно навредит себе Миронов, Андрей Исаев не сказал. Однако резко отозвался о попытке журналистов приписать профсоюзам негласный политический союз с единороссами. Профсоюзы – это структура внепартийная, и если мы сотрудничаем с ними, то только по вопросам социальной политики. Исаев дал высокую оценку взаимному сотрудничеству над бюджетом и поправками в Трудовой кодекс. Главная заслуга в этом профсоюзного лидера Михаила Шмакова, считает Андрей Исаев.
Шмаков является безусловным лидером профсоюзного движения, абсолютно признан. Его авторитет признают и уважают люди с разными политическими взглядами, работающими в профсоюзах. Я думаю, что с этим связано то, что сегодня он безальтернативен.
В этом твердо уверен и сам Михаил Шмаков. На пресс-конференции, посвященной предстоящему отчетно-выборному съезду, он заявил, что на пост председателя выдвинули только его кандидатуру. Между тем, на 4-м съезде Федерации независимых профсоюзов уже была попытка смены лидера. Тогда две организации выдвигали кандидатуру Анатолия Чекиса, которого поддерживала Компартия. Но, по словам Андрея Исаева, Чекис получил лишь 8% голосов, и пост председателя по законному праву и по справедливости в очередной раз занял Шмаков. Идею справедливости выборов полностью отрицает Юрий Миловидов. Миллионы членов профсоюза фактически лишены права выбора.
Избирает узкий круг людей, зависимых от него. Главный аргумент силы Шмакова в профсоюзной собственности, которая исчисляется примерно в 100 миллиардов долларов. Все, кто допущен к этому корыту, к этому ларцу, они от него напрямую зависимы. Именно они в основном собираются на съезд. Они же на местах выдвигают Шмакова, они же его назначают.
В то время, когда Михаил Шмаков уверенно заявлял журналистам о безальтернативности своей кандидатуры, кандидатура Зинаиды Коврижных обсуждалась на другой пресс-конференции. Выбор Коврижных не случайен. По словам советника председателя Совета Федерации Ирины Рукиной, Зинаида Коврижных имела мужество публично выступать против работы Шмакова и его команды, за что была снята с должности председателя Ивановского обкома работников здравоохранения.
Когда Шмаков узнал, что будет пресс-конференция и поднимается вопрос об альтернативности. Когда стало известно об этом Шмакову, то они устроили тайное заседание в президиум Центрального совета и решили отозвать приглашение Сергея Михайловича Миронову на съезд профсоюза. Мне неизвестна его реакция, но я считаю, что он абсолютно правильно позиционируется сейчас. И если создается левая партия, как нас называют актуальные левые, то всегда партии левые, они поддерживались профсоюзами. Никогда не было так, чтобы профсоюзы официальные были профсоюзами чиновников там или профсоюзами олигархов.
Впрочем, на победу Коврижных, как и на проведение демократических выборов на 6-м съезде профсоюзов, оппозиция не рассчитывает. Сторонники идеи создания новых профсоюзов и выбора нового лидера пока довольствуются тем, что этот вопрос вызвал шумиху в прессе и вынесен на обсуждение общественности. Все остальное – дело времени.
Рассказывала Ольга Вахоничева. Президент России внес в Государственную Думу законопроект об утверждении договора о разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти Республики Татарстан. Рассказывает парламентский корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович.
Не только думцы, но даже те, кто отвечает за связи Государственной Думы и Кремля, были в состоянии легкого шока от известия о том, что в Нижнюю Палату официально направлен текст нового договора между Федеральным Центром и Татарстаном. Узнавали политики и чиновники об этом факте от журналистов и сначала недоверчиво улыбались, а потом, получив доказательства, недоуменно разводили руками. Как же так, ведь вроде говорилось, что больше договоров не будет. Валерий Гребенников из «Единой России» убежден, что лучше бы к этой практике не возвращаться.
Мы в 90-е годы, слава богу, воздали много-много внимания договорам и убедились, к сожалению, что договоры между федеральным центром и субъектами часто используются субъектами в одностороннем порядке для расширения своих полномочий и для сужения полномочий центра в отношении их, в особенности бюджетных и налоговых. И это не здорово. Тот же самый Татарстан является прекрасным примером того, насколько налоговая политика в отношении одного субъекта федерации, ну скажем, сильно отличается от политики в отношении других субъектов, причем в пользу субъекта. В 90-х годах мы на это шли, поскольку не было разработано бюджетное законодательство, налоговое. Сегодня мы, слава богу, уже этот этап прошли. Мы имеем хорошо проработанные законы. И я думаю, что надо отходить просто от практики договоров.
Но в официальную базу документов Государственной Думы текст договора уже занесен, причем в том виде, в котором получен. На документе стоит подпись Владимира Путина, но нет печати президентской канцелярии. Рядом подпись президента Татарстана Ментимера Шаймиева, припечатанная его же официальным штампом. Вице-спикер Госдумы от фракции «Единая Россия» Олег Морозов, которого называют одним из участников процесса согласования договора, со своим однопартийцем Валерием Гребенниковым не согласен. Он говорит, что новый договор Москвы и Казани не ущемляет интересы федерального центра ни в чем.
В течение почти последних 3 лет шла работа над текстом этого договора. После того, как совместные полномочия были разграничены законодательно, понятно, что этот договор уже не предполагает возможность через договорные отношения брать на себя полномочия федерального центра, как это было в прошлом. Скорее, этот текст можно рассматривать как уточнение совместных и исключительных полномочий.
Договор на самом деле сильно отличается от аналогичного документа 1994 года. Он почти вдвое короче, в нем нет помпезной преамбулы и расписанных по пунктам предметов ведения каждой из сторон. Это, как рассказывает в своем репортаже корреспондент «Радио Свобода» в Татарстане Олег Павлов, стало одним из поводов для недовольства в республике.
В Казани о новом договоре о разграничении полномочий почти не говорят. Несколько сообщений в прессе и ни одного официального комментария высшего руководства республики. Даже на конференции регионального отделения «Единой России», которая прошла 11 ноября, с трибуны о договоре не упомянули ни разу. Ни Митимир Шаймиев, ни принимавший участие в переговорном процессе Олег Морозов. Впрочем, другой разработчик проекта, председатель комитета Госсовета Татарстана Марат Галеев, говорит, что результатом доволен.
Как я могу быть не согласен, если как участник процесса мы сами в этом переговорном процессе работали, любой договор это компромиссный. Подписание такого договора, я думаю, это благо и для России, и для Татарстана.
Из всего документа выделяют два пункта. Разрешение Казани заботиться о татарской диаспоре и обязательное знание высшим руководством республики двух языков – русского и татарского. Ни о каких экономических преференциях речь не идет. Руководитель Казанского отделения Татарского общественного центра имени Мулюкова Ренат Юсупов возмущен именно этим обстоятельством.
При Борисе Николаевиче Ельцине добились горизонтальные отношения. Он согласился 30% платить в Москве, 70% оставлять себе. Благодаря этому построили мост через Каму.
Но Марат Галеев с такой позицией не согласен.
Экономические аспекты напрямую в договоре не прописаны, но открывается возможность, что совместно с правительством Российской Федерации Татарстан может инициировать определенные законопроекты, которые будут касаться Татарстана.
Юнус Камалединов возглавляет радикальное крыло Всетатарского общественного центра, так называемый ВТОЦ имени Марата Мулюкова. Он полагает, что Москва нарушила все старые договоренности.
Договорные отношения между центром и республиками, областями, другими даже краями в настоящее время не существует. Нет договорных отношений на демократической основе. Нет федерации. Нет федерации, нет единства народов.
По словам Марата Галеева, договор был готов еще в мае, но почти полгода ушло на согласование в 25 министерствах и ведомствах. Наконец, его одобрили правительство, Генпрокуратура и Главное правовое управление президента России.
В Москве же политологи объясняют появление нового договора властей России и Татарстана тем, что политический вес Ментимера Шаймиева достаточно велик для того, чтобы просить и получать от Кремля знаки уважения в обмен на лояльность, говорит эксперт Московского центра Карнеги Николай Петров.
Татарстан – это очень особый случай. Год назад, собственно, Москвой был сделан выбор в пользу поддержки всемерной действующей власти. То, что мы видим сейчас, это отдаленное последствие того пакета, который был принят совместно с празднованием тысячелетия Казани, проведение целого ряда помпезных мероприятий там, переутверждение Шаймиева, первого, кстати, республиканского лидера на пост главы республики и так далее. То есть мне кажется, что, встав перед дилеммой продолжать дальше конфликт с действующей региональной властью и рисковать политическими сложностями, в том числе и несколькими миллионами голосов, которые контролирует президент Шаймиев, Москва выбрала вариант компромисса, и слава богу.
Уже понятно, кто в Государственной Думе будет выступать против нового договора с Татарстаном. Это фракция Владимира Жириновского, который в интервью «Радио Свобода» заявил, что все субъекты федерации в России должны быть одинаковыми.
Никаких договоров с субъектами федерации. Все равны, и везде должен действовать устав региона, никакой конституции отдельной, никакого государственного языка отдельного. Все субъекты Российской Федерации должны иметь одинаковый правовой статус и одинаковое наименование. Край или губерния нужно установить, или область.
Жириновский говорит, что договор Москвы и Казани опасен еще и тем, что может подвигнуть остальные регионы на требования такого же порядка отношений. Олег Морозов на эти опасения отвечает, что такое вряд ли произойдет.
У Татарстана здесь была проблема, связанная с тем, что он не ратифицировал в свое время федеративный договор, не подписал федеративный договор фактически. И, так понимаю, только два субъекта федерации формально со ссылкой на эту причину могут претендовать на договорные отношения. Это Татарстан и Чеченская республика.
По словам Олега Морозова, следующий подобный договор может быть заключен с Чечней и только с ней. Но пока абсолютно не ясен порядок того, как такие договоры теперь заключаются. В Казани говорят, что договор сначала одобряет Государственная Дума, потом его подписывают Путин и Шаймиев. В Москве же ходят слухи, что документ уже подписан, а никто об этом не знает, потому что шаг, рассматриваемый сторонниками жесткой вертикали власти как уступка региональному лидеру, решили не афишировать.
Рассказывал парламентский корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. В ноябре президент России переназначил ярославским губернатором Анатолия Лисицына, управляющего регионом уже лет 15. Что думают по этому поводу в Ярославле? В Ярославле побывал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
За губернатора, который уже управляет областью более 15 лет, проголосовали 42 из 45 депутатов. Двое высказались против, один воздержался. Изначально никто в переизбрании Лисицына не сомневался. Местные жители, судя по проведенному опросу, в большинстве своем довольны работой губернатора.
Если человек делает и вкладывает в это усилия, как делает Анатолий Иванович, вот, соответственно, конечно, этот человек нужен.
Вы видите альтернативу сейчас Лисицыну? На мой взгляд, допустим, у нас в регионе сейчас альтернативы. Допустим, Лисицыну мы не видим, и пока ее нет. Потому что все-таки, несмотря на то, что очень долго он находится у власти, но человек очень много делает именно для того, чтобы в область осуществлялись проекты, вот, допустим, просвещения. Так вот у нас в Ярославской области уже давно учителя получают на 20% больше по сравнению с близлежащими регионами.
Анатолий Иванович, в принципе, достаточно хороший политик, и он много сделал для Ярославской области. На сегодняшний день сложилась такая ситуация, что практически альтернатив никаких нет. Это лучшее, что есть у Ярославской области на сегодняшний день. Амбиции Анатолия Ивановича большие, впереди у нас тысячелетие. У него есть достаточно много идей, которые, надеюсь, он все-таки воплотит в жизнь, занимая должность губернатора.
Хотя встречаются и недовольные.
Он очень себя хвалит, я все понимаю, конечно, и очень высоко его мнение о себе. Что-то он у нас делает, я не спорю, но он настолько власть на как-то действительно приватизировал в свою пользу, что других у нас даже вот и политических-то нет движений. Благодаря ему очень сложный вариант, что настолько задавил он людей, настолько бы задавил все политические партии, а это не очень хороший вариант.
Депутаты областной думы, беседуя о губернаторе, называют его не иначе, как Анатолий Иванович. Большинство, конечно же, не сомневалось в том, что Лисицын продолжит свою работу в кресле руководителя области, говорит депутат областной думы Евгений Майн.
Анатолий Иванович, это целый пол политики Ярославской области. Его вклад, я считаю, достаточно большой именно в том, что Ярославская область состоялась как область, она имеет устойчивую динамику развития. С одной стороны, с другой стороны, конечно, мы видим по ситуации, по экономической, что темпы экономического роста затухают. И хотелось бы, и мы надеемся, что с переназначением Анатолия Ивановича все-таки произойдут какие-то изменения.
Рассуждает депутат муниципалитета от фракции «Новый город» Илья Осипов.
Анатолий Иванович у нас избран на прямых выборах, и до сегодняшнего дня легитимность его не вызывала никаких сомнений ни у либерально настроенной части, ни у людей, то есть консервативных. То, что президент оказал доверие и переназначил его на дальнейший срок, ну, я считаю, что это логичное, как бы, подтверждение той политики, которой он занимался.
Даже оппозиционные власти и президенту представители национал-большевиков высказались за Лисицына, заявляет заместитель руководителя Ярославского отделения НБП Олег Багминов.
Отношение к нему у нас достаточно нейтральное. Мы не рассматриваем его как основной объект критики в Ярославской области. Что-то он сделал для области положительного. Во всяком случае, политических свобод в явную он не душил. От него можно добиться уступок, в том числе и уличными акциями. Для области, в общем-то, за время его присутствия во власти он сделал больше положительного.
И только Анатолий Губочкин из партии «Жизни» подверг критике вечного губернатора.
Конечно, это, с одной стороны, выдающийся пример такого долгого служения, долгого губернаторства на протяжении разных, как бы, режимов, там ельцинский, потом вот уже и Путин. Что касается эффективности работы, ну, конечно, все познается в сравнении, наверное. Но понимаете, ну, я вот человек сам лично, вот, социально ориентированный. И поэтому, конечно, по этим критериям, к сожалению, Ярославская область, она, ну, ничем не отличается от всех остальных субъектов нашей федерации.
Одной из главных своих задач на ближайшие годы Анатолий Лисицын считает подготовку к празднованию тысячелетнего юбилея Ярославля.
Рассказывал специальный корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский. В Кировской области меняют избирательную систему и в масштабе региона, и в городе Кирове перед весенними муниципальными выборами. Из Кирова сообщает Екатерина Лушникова.
Лихорадка законотворческих инициатив поразила Кировскую область. Первыми в этом деле отличились депутаты областной думы. Вятские парламентарии решили решили внести поправки в региональный закон о выборах депутатов представительных органов и глав муниципальных образований. Депутат от фракции ЛДПР Андрей Бусыгин предложил проводить выборы по дифференцированной системе. В крупных городах свыше 50 тысяч по партийным спискам, в мелких населенных пунктах по мажоритарной системе. Свое предложение Жириновец мотивировал тем, что в деревнях и поселках народ, как правило, голосует за конкретную уважаемую личность, а в больших городах – за конкретную и уважаемую партию.
Государственная Дума сегодня формируется по принципу партийных списков. Это же самое происходит на уровне регионов. Законодательное собрание Кировской области сформировано практически полностью по спискам. Те депутаты, которые прошли по мажоритарным округам, вошли во фракции, и не осталось таких депутатов, которые бы не стали членом какой-то партийной фракции. Это говорит о том, что все же основная роль в выборах и в политической работе в представительных органах принадлежит партиям. Поэтому я посчитал возможным и необходимым перенести этот опыт на муниципальный уровень. И поскольку партия ЛДПР в России, вы знаете, является пионером во многих начинаниях, внесение этого закона вызвало бурную такую реакцию других партий.
Инициативу ЛДПР поддержала «Единая Россия» с небольшой, но важной поправочкой. Единороссы предложили оставить право выбора, формирование системы представительной и исполнительной власти за конкретным городом или поселком. В этой редакции проект закона был внесен на рассмотрение Кировской областной Думы и большинством голосов принят в первом чтении. Также была отменена графа «против всех», а еще раньше, вопреки еще неизмененному федеральному закону о гарантиях избирательных прав граждан, был снят 20% порог явки избирателей на выборах депутатов. Но на ближайшие мартовские выборы в Кировскую городскую думу почти все эти нововведения пока не повлияют, уверен депутат от фракции ЛДПР Андрей Бусыгин.
Мы не торопимся, нам нужно как можно шире его обсудить. Потому что этот законопроект не на год, не на два. Это на целый этап.
Наверное, под влиянием старших товарищей депутаты Кировской городской думы от «Единой России» также предложили изменить порядок выборов и вместо двухмандатных округов ввести одномандатные. По мнению единороссов, система «один мандат, один депутат» гораздо понятнее населению. Сознательное население не замедлило поддержать партию власти. На прошедших публичных слушаниях трудовые коллективы вятских заводов «Маяк» и «Авитек», АЦМ и «Лыжный комбинат», а также 4 детских садов и 8 школ дружно одобрили инициативу «Единой России». А вот пикет протеста Объединенного гражданского фронта, заявленный по всем правилам, был запрещен под надуманным предлогом, рассказывает руководитель регионального отделения ОГФ Денис Шадрин.
Пикет был запрещен в связи с тем, что в администрации города нашли нарушение формы уведомления. В соответствии с федеральным законом вы должны написать, кто будет оказывать медицинскую помощь, хотя это и было пояснено. Также формы и методы обеспечения медицинской помощи и обеспечения безопасности граждан. Из администрации города нам просто при ВКонтакте разговоре указали, что мы не хотим, чтобы перед публичными слушаниями или другими мероприятиями, которые будут проходить в администрации города, кто-либо из граждан стоял перед входом в администрацию и выражал какие-либо мнения по насущным проблемам города. Видимо, каждый сотрудник администрации мнит, что люди устраивают пикет, чтобы устроить что-то незаконное.
Внеочередное заседание Кировской городской думы по вопросу изменения избирательной системы было, наверное, самым коротким за всю историю муниципального парламента. Не больше 5 минут понадобилось депутатам, чтобы принять эпохальное решение. 25 депутатов за, 3 против, 1 воздержался. Победила с большим преимуществом «Единая Россия». В этом уверен коммунист Леонид Никулин.
Есть такая правящая партия «Единая Россия», которая сочла, что ей более выгодно по одномандатным округам, где выставить могут в каждом округе своего кандидата, использовать административный ресурс в полном объеме. Поэтому я и голосовал против.
Единоросс Александр Галицкий хоть и не принимал участие в голосовании, но, безусловно, был за. На заседании городской думы вице-премьер областного правительства присутствовал в качестве наблюдателя.
Избиратель приходит голосовать за конкретного депутата. А то, что там еще второй какой-то прицепом идет или третий, им это не очень понятно. Это совершенно понятная система. Один округ, один депутат.
Голосовать за личности кировчане будут уже через 3 месяца, в марте 2007 года.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Кирове Екатерина Лушникова. В понедельник трем оппозиционным пермскому губернатору-кандидатам Илье Неустроеву «Союз правых сил», Константину Окуневу и Андрею Агишеву «Единая Россия» через суды удалось восстановить свои регистрации в качестве кандидатов в депутаты Законодательного собрания Объединенного Пермского края. Но акции, направленные на срыв выборов, продолжаются. Из Перми сообщает Ольга Юшкова.
Акция, направленная на срыв выборов, называется «Март». Ее начал снятый пермским избирковым кандидат Юрий Бобров. Он предлагает не голосовать за депутатов по одномандатным округам, значительно снизить явку и тем самым не дать собрать кворум в законодательном собрании края. Таким образом, Бобров надеется в случае активной поддержки населения добиться переноса выборов на март 2007 года. Часть журналистов поддерживает оппозицию губернатору и ее протестные акции. Так, независимая газета «Пермский обозреватель» просто призывает сорвать выборы. Как считает главный редактор издания Татьяна Соколова, это просто необходимо.
Мы призываем пермяков, которых лишили, на наш взгляд, права выбора, мы призываем пермяков голосовать за всех. Или портить бюллетени, ставить крест на выборах, чем там, сказать какое-то противостояние административному ресурсу.
Надо отметить, что это не первая акция, инициируемая газетой «Пермский обозреватель». С весны этого года началась акция по сбору подписей пермяков под обращением к президенту Российской Федерации за отставку губернатора Пермского края Олега Чуркунова, возглавляющего список «Единой России». В начале ноября в Москву в администрацию президента было отправлено 6200 подписей вместе с пакетом документов, подтверждающих неэффективные действия и решения губернатора. Но на этом акция не завершена, как сообщила Татьяна Соколова. В редакцию продолжают поступать подписи, а значит растет протестное настроение масс населения. По мнению пермского политолога Олега Подвинцева, заявленные акции не будут иметь прямого влияния на результаты выборов парламента Пермского края. Председатель Временной избирательной комиссии Пермского края Татьяна Бородина считает, что затея пермского обозревателя абсолютно бесполезна.
Призывая вот так поступать, портить избирательные бюллетени, значит, на явку это будет отражено, что человек пришел на выборы, порог явки 25%. И, естественно, если, например, испорченные бюллетени, вот таким специальным образом испорченные бюллетени, просто голос человека не будет учитываться. Будет считаться избранным тот кандидат, который набрал большее число голосов.
Порча бюллетеней, по мнению пермских политтехнологов, уже нарисовались фавориты предвыборной кампании. Это кандидат против всех, во всех его вариациях. Испорченные бюллетени, низкая явка, голосование за маргинальные партии «Единая Россия» и «Партия пенсионеров» и ведут на сегодняшний день достаточно агрессивную и эффективную предвыборную кампанию. Поэтому по Перми обе партии движутся ноздря в ноздрю, имея по 18-20% рейтинга, хотя при этом обещают одно и то же повышение пенсий.
Прозвучал репортаж из Перми. Корреспондент Радио Свобода Ольги Юшковой. Вы слушали еженедельную программу Радио Свобода «Время политики». Следующая наша передача 20 ноября. Сможет ли Россия на самом деле стать Российской Федерацией? Продюсер Елена Колупаева, автор и ведущий Михаил Соколов.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Референдум о независимости и президентские выборы в Южной Осетии. Ближайшие последствия и отдаленные перспективы. Ситуацию обсуждаем с Сергеем Маркедоновым, зав. Отдела межнациональных отношений Института политического и военного анализа. Ждем ваших звонков с 23 часов по московскому времени. Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Прекрасной, богатой страной. Ну вот единственная проблема в народах. Нас задурили, страшно задурили.
Вот я бы хотела через 20 лет видеть Россию, из которой не уезжают стоящие люди, в которой не сидят в тюрьмах стоящие люди, в которой не обсуждают тему «Россия только для русских».
Без дураков, с хорошими дорогами.
Как в царское время, сильную. В России нужно все-таки нам хозяин.
Я хотел бы, чтобы у нас закон был над властью.
Ну, по-моему, такая же. Молодежь не любит работать, ни любви к отечеству, ни к старшему поколению нет. Только деньги, отдых.
Какая сейчас ворует, такая и будет. Ничего не изменится.
Я мама и бабушка. И мне бы хотелось, чтобы мои дети видели свет в конце тоннеля. Я его пока не вижу.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3,
и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».